одно из мест, где находился Иисус Христос после того, когда совершил вечерю с учениками, называется Гефсиманский сад. И это место, знаете, отражено сегодня на картинах многих художников. Может, я покажу несколько фотографий, если можно. Примерно так изображают его некоторые художники. Там еще, может быть, фотографию. Там, где Иисус молился в Гефсиманском саду. Это место стало, или это событие отражено многими композиторами, которые писали песни о том, что там было. Как выглядит сегодня это место? Это место сегодня также является таким местом паломничества. Все, кто посещает Иерусалим, они обязательно посещают Гефсиманский сад. Примерно сегодня вот так выглядят. Считаю, что вот эти деревья – это те, которые вот еще были 2000 лет назад. И, возможно, возле одного из таких деревьев Иисус молился, преклонив колено. И сегодня мы с вами также посмотрим, потому что не только композиторы, не только художники, а первые – это евангелисты. Евангелисты, они заостряют наше внимание на том, что происходило там, в Гефсиманском саду. И для верующего человека это очень важно – читать эти тексты, размышлять. Потому что, когда мы размышляем о том, что происходило в Гефсиманском саду, я думаю, что каждый верующий еще больше и больше должен осознавать, насколько ужасен грех. Он еще больше и больше должен понимать, насколько на самом деле страшен гнев, гнев Бога Отца. И мы еще больше понимаем, какова же все-таки была цена нашего искупления, через что пришлось пройти Иисусу Христу. И посмотрите на несколько стихов из Евангелия от Марка, как Марк описывает то, что происходило в Гефсиманском саду. Евангелие от Марка, 14 глава, с 32 стиха я прочту. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». Взял с собой Петра, Иакова, Иоанна и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей. И говорил: «Ава, Отче, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Если вы читали последовательно Евангелие от Марка, то до этого момента Марк представлял Иисуса Христа своим читателям в разных жизненных ситуациях. Марк показывал его божественную природу, которая проявилась во власти Иисуса Христа. Иисус Христос изгонял бесов. Он исцелял людей от различных болезней. Он показывал свою власть над природой, усмиряя бурю. Он разговаривал с религиозными людьми, воспитывал учеников. И к этому моменту евангелист Марк показывает нам Христа таким, каким до этого момента мы его еще не видели в Евангелии от Марка. Здесь он показывает Христа безмерно страдающим. До этого все, кто следили за евангельской историей, еще не видели, что тот, кто является Сыном Божиим, обладает такой властью, может так глубоко страдать. И Иисус отправился с учениками в Гефсиманский сад. Он находился недалеко от Иерусалима, на востоке, на склоне горы Елеонской. Там располагались масличные деревья. И само слово «Гефсимания», если вот буквально переводить, оно означает «точило» или «пресс». Возможно, там находилось какое-то устройство, где маслины собирали, их бросали под какой-то пресс, там их перетирали, толчили, оказывали на них давление, и из этого выходило дорогое масло. И поэтому слово «Гефсимания» связано с этим. И я думаю, что не случайно вот этот эпизод страдания Иисуса Христа мы видим именно в Гефсиманском саду. Потому что можно сказать, что то, что там происходило с маслинами, в какой-то степени происходило с Иисусом Христом. Там его словно бросили в это точило, в этот пресс. Там его перетирали, там он проходил еще одну решающую битву перед голгофскими страданиями. И там он должен был выдержать эту битву, чтобы быть именно готовым к этим страданиям. Когда они направлялись в Гефсиманский сад, им нужно было перейти долину, которая называлась Кедрон, долину Кедрон. И после зимы она всегда была наполнена водой, и в храме возле жертвенника, там, где приносили жертвенных животных, там даже от храма сделали специальную канаву, которая была соединена вот с этой долиной Кедрон, чтобы кровь жертвенных животных, агнцев, она стекала в эту канаву. И я думаю, я просто уверен, что когда Иисус с учениками в эту ночь пересекал долину Кедрон, вода была красная от крови жертвенных животных, которых уже принесли у храма в жертвенники. Я думаю, что в этот момент Иисус как никогда еще раз очень ясно себе осознал, представил, что ждет его буквально через день. Потому что именно он был вот этим совершенным агнцем, которого должны были принести на Голгофе в жертву за грехи людей. Иисус говорит о том, что пришел его час. И это действительно был такой момент, кульминация, это был его час. Ради этого он родился, он прожил эти годы, чтобы подойти к этому часу. И это был час, когда он должен был стать грехом. Это был момент, когда на него должен был излиться предвечный гнев Бога. И это был, он приближался к такому моменту, когда единственный раз за всю вечность произойдет разделение между Богом Отцом и Богом Сыном. Такого никогда не было. И что может быть ужасней для Иисуса Христа, чем вот этот час его земной жизни? И Марк говорит нам о том, что Иисуса Христа объял страх, ужас. Никогда еще до этого момента Иисусу Христу не было так страшно, как в этот самый момент. До этого момента мы видим его, наоборот, мужественным, спокойным, бесстрашным. Он даже упрекал учеников, когда на море была буря, и учеников объял страх. Мы видим в Евангелиях, что Иисус был совершенно спокоен. Он даже спал на корме упрекал учеников, ну почему вы так боязливы? И потом сам давал ответ, маловерное. Они были боязливы из-за того, что у них была некрепкая вера. Но в этот момент Иисус испытывает такой страх, его объял такой страх, которого он не испытывал до этого момента. И историки, предания говорят нам, что в момент смерти ученики проявили потрясающее мужество и крепость веры, и с крепкой верой, без страха, пошли на мученическую смерть за Иисуса Христа. История нам показывает много простых верующих, которые в минуты гонений, в минуты страданий, когда нужно было выбирать, и они оставались верными Евангелию, и тоже со спокойствием и мужеством встретили час своей смерти. Неужели Иисус оказался намного слабее своих учеников и апостолов, что многие последователи проявили крепкую веру и мужество в час своей смерти, а Иисус проявил такую слабость, ужасался и тосковал? И, конечно же, мы понимаем, что Иисус боялся не смерти, не этого он боялся. Он боялся некой чаши, о которой он молится и просит Отца: «Отец, если возможно, сделай так, чтобы не смерть прошла мимо него, а чтобы чаша прошла мимо него». И чаша – это был очень известный образ или метафора в Ветхом Завете, и всем было понятно, что символизировала эта чаша. Я просто прочту одно место, чтобы мы еще раз более понимали, о какой чаше молится Иисус и что он просит Отца, чтобы что прошло мимо него. Пророк Исаия говорит такие слова: «Воспрянь, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости его, выпил до дна чашу опьянения осушил. Чаша в Ветхом Завете была связана с Божьим наказанием, с Божьей яростью или с Божьим гневом. И вот такая особая чаша была приготовлена для Иисуса Христа там на кресте, потому что там Он должен был взять все наказание мира. Там на Него должен был излиться Божий гнев во всей своей ярости, во всей своей мощи. Вот этого момента Иисус и страшился, когда представил себе, что Его ждет. Знаете, как-то вспоминаю один такой случай, когда один верующий человек, он пришел ко мне, чтобы исповедаться. Он рассказывал мне об ужасных грехах, которые он делал в своей жизни. И я помню, что я пришел домой, и я не мог заснуть. Я думал о том, что я сам не делал этих грехов. Я только услышал о них. Я только постарался взять какое-то бремя души его с сопереживанием, сопереживая ему. И я почувствовал, как мне тяжело. Как будто тяжесть какая-то на душе, что я спать не могу. И насколько чувствовал себя Христос в тот момент, когда мы понимаем, что Он должен был реально взять на Себя наши грехи, наше наказание, когда Божий гнев должен был реально обрушиться на Иисуса Христа. Нам это трудно, нам невозможно это понять. И поэтому мы должны знать и понимать, что Иисус Христос страдал на земле так, как не страдал ни один человек. Потому что ни один человек никогда не брал на себя грехи всего мира, и на него никогда в полной мере не обрушивался гнев Божий. Мы знаем, что перед распятием Иисуса бичевали. И это было тоже страшная казнь, страшное наказание, потому что на концах бича были металлические такие острые шипы, которые просто разрезали, а порой даже срывали кожу. И Иисуса Христа били этими шипами и по ребрам, по спине, и по лицу. И когда Он уже стоял после бичевания перед народом, написано, что Его лицо было настолько ужасно, что люди думали, что Ему больше 50. А Писание говорит, что Ему было всего лишь 33. Но сама казнь через бичевание, можно сказать, знаете, что это был только первый глоток из этой чаши. Первый глоток. И самое ужасное, что было на кресте, это даже не физические мучения, а именно вот этот момент разъединения со своим Небесным Отцом. Когда Иисус возопил: Боже мой, почему ты меня оставил?» Это тайна в какой-то степени, потому что этого не было никогда за всю вечность. И это было самое ужасное для Иисуса Христа. Но в тот момент, когда Он сказал на кресте «совершилось», мы можем сказать, что в этот момент эта чаша была пуста. Он пил из нее глоток за глотком и выпил ее до дна. Выпил всю ярость, все наказание и весь гнев. Но когда мы думаем о нечеловеческих страданиях Иисуса Христа на кресте, очень часто мы забываем о той агонии, которая была в Гефсиманском саду. И евангелисты фактически скупо описывают внутреннее состояние Христа на кресте. Вы даже не увидите. Возможно, 21-й псалом, пророческий псалом, открывает нам то, что происходило со Христом на кресте, но, тем не менее, евангелисты описывают внутреннее страдание Иисуса Христа в Гефсиманском саду. 6 слов используют 3 евангелиста, чтобы описать, что происходило с Иисусом Христом в Гефсиманском саду. И мне хотелось бы обратить ваше внимание сегодня на эти слова, которые я постарался расположить в какой-то такой вот кульминации, как мне кажется, оно было, что происходило с Иисусом Христом. А давайте посмотрим на эти 6 слов, которым 3 евангелиста описывают внутреннее борение и состояние Иисуса Христа. Первое, что говорит Матфей, что Он начал скорбеть. И вот это слово «скорбь», оно передает состояние глубокой печали. Можно сказать так, Иисус до этого момента никогда так не скорбел, как сейчас. Он погрузился вот в эту глубокую печаль и тоску, которые, может быть, знаете, как тиски сковали его душу, и из которых уже просто не вырваться. И подумайте о том, что когда, может быть, вы проходили через какие-то такие моменты жизни, когда ваша печаль была велика, ваша скорбь, ваша тоска. Христос через это все проходил. Именно поэтому апостол Павел говорит, что мы обращаемся к такому Богу, который может нам сопереживать в наших искушениях, в том, в чем мы проходим, потому что Он сам испытывал эту скорбь, испытывал эту тоску и эту печаль. Марк добавляет и говорит о том, что он начал ужасаться. И, возможно, вот именно в этот момент Христос ощутил вот эту тяжесть грандиозных событий, которые должны происходить буквально через сутки. И это еще раз напоминает о том, что Иисусу Христу в этот момент было так страшно, что ему так страшно не было никогда до этого момента. И Матфей добавляет о том, что Христос сказал, что душа моя скорбит смертельно. И вот эти слова «скорбит смертельно» говорят о том, что подавленность, скорбь, тоска и страх настолько объяли Христа в этот момент, что Он мог умереть. Что Он мог умереть там, в Гефсиманском саду, и именно поэтому, скорее всего, Ему был послан ангел, чтобы укрепить Его. Что если бы Бог не послал ангела, возможно, Христос мог умереть раньше голгофских страданий. И поэтому следующие слова, которыми евангелисты описывают послание к евреям, сильным воплем и со слезами принес молитвы. И, возможно, это был именно этот момент, когда Христос упал и возопил. Единственный момент во всем Евангелии, во всей Библии, когда Иисус обращается к своему Отцу «Ава Отче». Это арамейское слово «папочка». И это единственный раз, когда он обращается и молится так именно здесь, в Гефсиманском саду. И именно там был послан ангел, чтобы укрепить его, потому что действительно Христос говорил, что душа его скорбит смертельно. По сути, Христос говорил, мне, мою душу настолько объяла тоска, печаль и страх, что я могу не выдержать, я могу умереть прямо сейчас. И евангелист Лука говорит еще одно слово, которым описано страдание Христа, находясь в борении. Сейчас некоторые пользуются другими переводами. В одном переводе это слово «борение» переведено как «в смертном томлении». И это еще раз подчеркивает вот эту мысль, что действительно это была борьба между жизнью и смертью, в смертном томлении. Подобно тому, как в жизни какого-то человека, который находится на операционном столе или в реанимации, наступает такой момент, кризис, когда сами врачи говорят, что вот буквально, может быть, сейчас эти минуты решающие, когда они говорят, или будет он жить, или он умрет, это борьба между жизнью и смертью. И когда написано, что Христос, находясь в борении или в смертном томлении, это действительно был такой момент борьбы между жизнью и смертью. Выдержит ли он вот этот стресс или нет? И дальше Лука говорит такие слова, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. И когда-то я вспоминаю один пример по каналу Discovery. Была передача, где в один зоопарк привезли носорога в клетке. Его нужно было поднять подъемным краном и опустить в зоопарк. И вот тот момент, когда его подняли в воздух, и его кожа вся покрылась таким пурпурным цветом, и потом из кожи выступили капли крови. И врач, который там находился, он говорил, что если носорог сейчас не успокоится, он может умереть. Он на пике своего стресса. И когда я, помню, смотрел эту передачу, я вспомнил другого врача, Луку. Лука был врач. Именно он обращает внимание на эти слова, когда говорит о страдании Христа в Гефсиманском саду. И был пот его, как капли крови. И поэтому, готовясь к своим крестным мукам, мы понимаем, что Иисус страдал так, как никто из этих людей. Подумайте, на кресте там не было той тревоги, которая была в Гефсиманском саду. Подумайте о том, что на кресте у Иисуса не выступал пот, как капли крови. Это было именно в Гефсиманском саду. И именно в Гефсиманский сад был послан ангел, чтобы укрепить его. На кресте не было послано ни одного ангела, чтобы укрепить его. И в самом начале служения, когда мы видим Христа в пустыне, искушение от дьявола, заканчивается это искушение тем, что дьявол отошел от него до времени. И я думаю, что это был тот момент решающей битвы, когда Христос говорит: «На сей час я пришел». На кону стояла судьба всего человечества. И дьявол снова приступил к нему в Гефсиманском саду. Он снова, как вы знаете, взял его в кольцо. И именно там Христос должен был выиграть вот эту решающую битву и спокойно пойти на Голгоф. И в послании к евреям говорится, что он услышан был. Он услышан был, его молитва, его моление. И мы знаем, что несмотря на то, что отец не пронес эту чашу мимо него, но отец подготовил, укрепил его, подготовил к этим крестным страданиям, которые Христу пришлось перенести на кресте. И поэтому смотрите, как евангелисты обращают внимание на страдания Христа именно в Гефсимании. Тут мы видим его как человека. Иисус Христос был в полной мере Богом, но он такой же в полной мере был и человеком. И здесь, в Гефсиманском саду, он предстает перед нами как человек, который безмерно страдает, потому что это особая чаша, которую смог выдержать только Святой Божий Сын. Никто не смог бы выпить и выдержать эту чашу. Мне хотелось бы сейчас на минуту оставить Христа в Гефсиманском саду и перенестись в прошлое израильского народа в один день из их истории и посмотреть на один интересный текст, что происходило в этот день. Посмотрите, это записано в книге Второзакония, 27 главе. Книга Второзакония, 27 глава. «И заповедал Моисей народу в тот день, говоря: сии должны стать на горе Горизим, чтобы благословлять народ, когда перейдете Иордан». И перечисляются колена, какие должны были стать. «А сии должны стать на горе Гевал, чтобы произносить проклятие». И какие колена должны были стать на другой горе. Очень интересное событие, интересное зрелище, можно даже сказать. Представьте, Бог разделяет весь народ, а историки говорят, что их там было около 2 миллионов. Представьте, это как наш город Минск, который разделился на две части. И вот половина, 1 миллион во главе со священниками поднялись на одну гору, Горизим, а вторые поднялись на другую гору, которая находилась напротив этой горы. 1 миллион на одной горе, 1 миллион на другой вершине. И вот на одной горе священники, они кричат: «Благословен тот, кто исполняет заповеди Господни». И весь народ, 1 миллион, они повторяют: «Аминь». На другой горе священники кричат: «Да будет проклят всяк, кто нарушает заповеди Бога». И весь народ кричит: «Аминь». Что это за день был в жизни израильского народа? Почему он был такой волнующий, такой торжественный и такой необычный? В этот день Бог заключал завет с израильским народом. Это был день заключения завета. И проклятие и благословение завета – это было то, что ожидал израильский народ. Если они будут послушны Богу, Бог их благословит. Если они будут непослушны Богу, они будут наказаны. Это были условия заключения завета. Как эта древняя история, которая произошла 1000 лет назад, 3000 лет назад. Как эта история связана с нами, с сегодняшним днем, с тем, что происходит сегодня в наше время? Во время вечери наступил момент, когда Иисус взял в руки чашу. Посмотрите, я этот стих записан в Евангелии от Луки. И сказал такие слова. Также и чашу после вечери, говоря, «Эта чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается». По сути, чаша и сама вечеря, она символизировала новый завет, который Бог заключит с человечеством после того, когда Он взойдет на крест и прольется Его кровь. И этот новый завет, он по сути разделяет или разделит в будущем всех людей, все человечество на две части. Те, кто вступает в завет с Иисусом Христом через покаяние и веру в Иисуса Христа как в личного Спасителя, они наследуют Божье благословение, прощение грехов и дар вечной жизни. И те, кто отвергают этот завет, отвергают эту милость, они наследуют вечное проклятие, вечное осуждение. И когда-то в будущем, когда все человечество пристанет перед Богом на Божий суд, вот тогда Бог, подобно как тогда в Ветхом Завете, разделит все человечество на две эти категории. Разделит навсегда, навечно. И одни, они будут вечно видеть эту благодать, эти благословения. Другие будут испытывать вечное проклятие, те, кто отверг этот завет. Почему? Потому что история мира, история жизни каждого человека закончится тем, что человек встретится с Богом, встретится со своим Творцом. Посмотрите на последний стих, как коротко об этом говорится в послании к евреям. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд». Знаете, есть народная мудрость, которая говорит, сколько веревочки не виться, а конец будет. И, может быть, многим людям кажется, что вот их жизнь, как вот этот вот длинный закрученный канат, которому нет конца. Но точно так, как у каната есть конец, точно так же есть итог у каждого человека в его жизни. И этот итог человеком положено однажды умереть. Никто не может с этим поспорить. Что же будет потом? И потом будет встреча с Богом. Давайте просто себе представим, если вы верующий человек, хорошая новость Евангелия как раз и говорит о том, что весь суд Бог отдал Сыну Своему, Иисусу Христу. Он воскрес для оправдания нашего. В этом есть добрая весть для каждого верующего человека. Если вы верующий человек, попробуйте представить себе, ваш суд. Вы стоите перед Богом. И точно так, как Христос просил Отца в Гефсиманском саду, «Отец, пронеси эту чашу у меня», точно так же вы просите Бога и говорите, «Господи, не дай мне пить чашу Божьего гнева, пронеси ее мимо меня, потому что я возложил свое упование на Иисуса Христа. Он должен был выпить эту чашу за меня, вместо меня». Какой же будет Божий ответ? И Божий ответ будет такой, что да, Иисус выпил эту чашу Божьего гнева до дна, где были все наши грехи. В этом есть добрая весть для каждого верующего человека, потому что написано, что верующий человек на суд не приходит, потому что Бог оправдает его. И это единственное основание, которое мы можем предложить, когда мы встретимся с Богом, почему мы должны быть оправданы, почему нас должны пустить во врата рая. У нас нет другого основания, как жертва Иисуса Христа. И поэтому всякий раз во время вечери, когда мы берем в руки чашу с вином, она символизирует, это есть чаша благословения. Эта чаша напоминает всякому верующему, что Божий гнев, Божье наказание, Божья ярость пройдут мимо Него, потому что все это принял Иисус Христос за наши грехи. Если вы не примирились с Богом, попробуйте себе представить ваш суд. Вы тоже, как Иисус Христос в Гефсиманском саду, просите Бога, чтобы чаша Его гнева миновала вас. И вы говорите Богу, «Господи, посмотри на мои добрые дела. Их тоже было в жизни немало. Господи, посмотри, я ведь не такой худший грешник, как были другие люди. Господи, ведь ты же любящий, ведь ты же добрый, ведь ты же милосердный. Ты не можешь позволить наказать меня на вечное мучение в аду. Как вы думаете, какой будет Божий ответ? Подумайте, его сын просил, чтобы эта чаша миновала его. И Бог Отец отказал своему сыну. Он сказал нет. Почему вы думаете, что Бог скажет да на вашу просьбу? И поэтому всякий раз, когда вы бываете в христианской церкви, когда совершается вечеря, и чаша с вином проходит мимо вас, это напоминает вам, что вы еще не в мире с Богом, что вы еще не спасены, что вас еще по-прежнему ожидает Божий гнев, но эта чаша напоминает и о доброй вести Евангелия, что пока еще есть время, здесь на земле, время милости, благодати, у вас есть возможность примириться с Богом, заключить с Ним завет, завет милости и благодати, чтобы получить прощение грехов и дар вечной жизни. Аминь. Давайте мы помолимся.